Журка и Горько сидели рядом на постели. «Игра у нас такая», — сказал Горько. «Два отряда, ну или как два индейских племени. Наши с этой улицы, а ихние тигры с Туринской. А я Сашке и Вовке Ловенковым пароль не передал. Егор велел, чтобы я к ним сбегал и сказал, какой пароль, потому что они в засаду собирались. А меня отец не пустил».
«Куда? В засаду?»
«Да нет, к Ловенковым, чтобы пароль сказать. Не понимаешь, что ли? Потом Сашка, Граченко и Митька пошли менять Ловенковых в засаде. Пароль, кричат, а те его не знают. И давай лупить из автоматов. Получилось, что своих перестреляли из-за меня». Журка не очень разобрался, что за пароль, какая засада и кто такие эти Сашка, Митька, Вовка. Но главное понял. Горько по военным законам оказался кем-то вроде изменника и дезертира, но не по своей вине, а из-за отца.
«А почему отец не пустил?»
«Говорит, и так целыми днями по улице мотаешься. Скоро школа, а в голове одна дурь. Бери учебник, математику повторяй».
«Ты бы объяснил ему, что на минутку сбегаешь и придешь?»
«Ему объяснишь», — сказал Горько. Они помолчали.
«Ну и что теперь?» — спросил Журка.
Горько засопел, ковырнул на коленке засохшую ссадину, сумрачно объяснил, глядя в угол. «Я теперь никто. Ни синяя молния, ни тигры. Сперва подумал, пускай расстреляют, а через два дня снова к нашим запишусь. А теперь не хочу, потому что несправедливо.
Или ты думаешь, они справедливо вот так со мной?»
Горько резко мотнул медными волосами и бросил на Журку быстрый, сердитый и немного опасливый взгляд.
«По-моему, нет», — нерешительно сказал Журка. «А ты им объяснял про отца?»
«Объяснял сто раз. Говорят, все равно».
«Конечно, несправедливо», — уже твердо сказал Журка.
Горько быстро проговорил.
«Тогда помоги».
«Как?
Завтра они за мной погонятся, а я их заведу в тупик. Они же не будут бояться, потому что я без оружия, они мой автомат отобрали. Ты там спрячешься за ящиками, они в тупик заскочат, а ты та-та-та-та-та, и все. Считается, что они убиты, а ты меня спас, а?»
«А потом?» — осторожно спросил Журка.
«Потом? Наверное, вся игра сначала».
Журка задумался. «Засада — это засада. Что-то есть в ней нехорошее, обманное. Не хотелось начинать знакомство со здешними ребятами с такого обидного для них фокуса».
«Да ты не бойся», — сказал Горько. «Это же игра. У нас по-нормальному играют, без драки, по правилам. Потом на тебя никто злиться не станет».
Журке стало неловко, что Горько отгадал его боязливые мысли.
«Ничего я не боюсь», — буркнул он и подумал, что деваться некуда.
Горько в беде оставлять нельзя.
Он пришел искать защиту, невиноватый, оставшийся один против всех, безоружный. Что ж теперь, сказать «иди куда хочешь»?
«Значит, надо оружие», — негромко, но решительно проговорил Журка.
«Ага», — обрадовался Горько, — «у тебя есть что-нибудь подходящее?»
Журка прижал к губам палец и кивнул на дверь. «Тихо, мол, перебудешь всех». Горько испуганно и весело съежился. «Ой, больше не буду».
Журка поманил его в угол, где друг на дружке лежали три чемодана с неразобранным еще имуществом. Верхний чемодан осторожно сняли, а средний Журка открыл.
Там, на коробках с конструктором, среди рассыпанных пластмассовых солдатиков и прочего мелкого барахла, лежали пистонные пистолеты и два автомата. Один из белой пластмассы с батарейкой и красной лампочкой в стволе, другой черного железа с пружинной трещоткой.
«Во, в самый раз!» — обрадованным шепотом сказал Горько. «Батарейка тянет?»
«Новую поставим. Слушай, а когда сделаем засаду? С утра?»
«Ну, конечно. Я ж тебе толкую, что надо как можно раньше. Я потому к тебе и пришел с ночи. Они меня будут у вашего дома выслеживать, а мы отсюда выберемся. Потом я на них наткнусь, будто случайно. И начали».
«Думаешь, они тебя с самого рассвета будут караулить?» — усмехнулся Журка. «Они тоже спать хотят».
«Нет, не хотят. Они завтра в 6 часов на пустыре собираются, чтобы на штаб тигров напасть. А у нашего крыльца часовых поставят. Я же все правила знаю».
«Тогда вот что». Журка вытянул из чемодана, не с игрушками, а другого, свой тренировочный костюм. «Бери, завтра наденешь. Не голому же тебе воевать».
«Вот хорошо, я его лучше сейчас надену, чтоб помягче на полу было. И вон ту курточку подстелю. Можно?»
«Ну и придумал», — сказал Журка. «У меня на полу даже кот не спит. Давай ложись рядом, вон туда, к стенке».
«Да ну, я весь пыльный, перемазанный».
«В одеяло завернешься. Оно у меня как раз такое, боевое. Я с ним в прошлом году в поход ходил, даже у костра подпалил».
«А ты как без одеяла?»
«Под простыней.
Холодно будет».
«Ха», — сказал Журка, — «думаешь, ты один закаленный?»
Журка выключил свет, сдвинул в ноги недовольного Федота и лег рядом с Горькой. Тот, завернувшись в одеяло коконом, тихо посапывал у стенки.
«Не проспать бы», — шепотом сказал Журка.
«Не проспим. Я всегда рано подымаюсь», — успокоил Горько. И спросил, «а вдруг бы проспали? И вдруг бы твои родители меня здесь увидели?»
«Ну и что?
Рассердились бы?»
«А с чего сердиться? Удивились бы только, кто такой, как сюда попал?»
Журка подумал.
«Мама перепугалась бы, как это в окно на веревке? Папа сказал бы, наверное, ну вы даете, фокусники».
«Значит, он у тебя совсем не злой», — задумчиво сказал Горько.
«А чего ему быть злым?»
Отец бывал иногда хмурым, случалось, ворчал на Журку, если тот слишком шумел или прыгал, поддразнивал иногда сына за слишком тонкий характер, поругивал, если случались двойки. Но зато учил работать молотком и отверткой, катал в кабине своей колхиды, а при особенно хорошем настроении рассказывал истории о своем детстве. Вообще-то Журкиным воспитанием занималась мама. Водила на выставки и концерты, хотя они бывали в Картинске нечасто, рассказывала про художников, проверяла дневник, ходила на родительские собрания и даже учила Журку, как давать сдачи, если привяжется какой-нибудь хулиган. Нельзя сказать, что Журка был маменькин сынок, но мамин сын — это точно.
«И папа, и мама у меня вполне», — сказал Журка. «Лучше мне и не надо».
«А у меня мама тоже добрая», — тихо отозвался Горько. «А отец, он когда какой. Если настроение хорошее, ай да, Горько, на рыбалку. Если что не так, скорее за ремень. Хорошо, если сгоряча за широкие возьмется, он только щелкает. А если всерьез, то как отстегнет узкий от портупеи. Знаешь, как режет».
Журка не знал. Он этого никогда не испытывал. Бывало в раннем дошкольном детстве, что мама хлопнет слегка и отправит в угол. Но чтобы по-настоящему, ремнем, Журка и представить не мог. Он бы, наверное, сошел с ума, если бы с ним сделали такое. Даже если в какой-нибудь книге Журка натыкался на рассказ о таком жутком наказании, он мучился и старался поскорее проскочить эти страницы. И потом всегда пропускал их, если перечитывал книгу. А Горько ничего. Говорит про такое спокойно, с печалью, но вроде бы без смущения. Конечно, в темноте, ночью, когда рядом человек, с которым завязалась, кажется, первая ниточка дружбы, легче говорить откровенно. Видать, наболело у Горьки на душе, вот он и рассказывает. Но нет, все равно не по себе от такого разговора. И чтобы изменить его, Журка спросил: «Твой отец военный?»
«Милиционер, старшина. Он на ПМГ ездит. Машина такая с патрулем. Передвижная милицейская группа».
«Бандитов ловит?»
«Бывает, что и ловит», — равнодушно отозвался Горько.
«Это же опасно».
«Бывает и опасно», — все тем же голосом сказал Горько. «Один раз ему крепко вделали свинчаткой. Неделю лежал в больнице.
Я в те дни был как вольная птица. Мама, если не при отце, меня зря не гоняет. Он, видимо, спохватился и объяснил. Рана-то не опасная была, только сотрясение, но не сильное. Ну что, спать будем, ага?
Будем.
Слушай, а как ты с моим дедушкой познакомился?
Да так, случайно. Сперва зашел к нему с Егором. Егор у него книжки брал почитать, а я просто так. А потом уж один стал приходить. Тоже книжки брал, в шахматы еще играли. Если отец на дежурстве, мама меня отпускала сюда ночевать. Мы с Юрием Григорьевичем иногда до ночи чай пили. Он рассказывал интересно.
«Про что?» — слегка ревниво спросил Журка.
«Про всякое. Иногда про тебя. Как вы плотину строили у вас на речке Каменки. И вообще, он по тебе скучал».